Я звонил своему другу на яхту, рассказывал о вас. Он приглашает всех завтра с утра. Будем искать лохнесское чудовище», — жизнерадостно сообщил Андрей.
«В такую погоду чудовище спит», — предположила Ольга. Вокруг стремительно темнело. Похоже, что в этих краях луна и звезды боялись выходить на небо.
«Сбегаю за виски», — объявил Андрей. Хозяин проговорился, что выпивка бесплатна. «Возьми бокалы», — крикнул ему вдогонку Максим.
Его приятель исчез, и через мгновение из дома раздались громкие вопли. Это могло означать только одно или два. Когда Андрей появился, выглядел он странно. Перепуганное лицо, губы тряслись, но в руках крепко сжимал бутылку виски.
«Ты видел привидение?»
«Ужас!»
«Могу представить. В цепях, лохмотьях и завывает». София изобразила вой. Получилось похоже. «Плюнь, забудь и наливай виски. Это хозяин нас развлекает. Здесь считают, что туристы обожают жить в замках с привидениями».
«Откуда ты знаешь?» — удивился Андрей.
«Элементарно, Ватсон. В каждом номере лежит проспект отеля, где указано, что после ужина любой из гостей может встретить настоящее привидение в коридоре у бара. И расписание встреч указано. Который час?»
9:20.
«Вот-вот. В 9 был сеанс. Заметь, совершенно бесплатный. Тем, кто по каким-то причинам не любит привидения, предлагается в это время быть в другом месте. Есть даже фото призрака. Красавчик. Кстати, за 30 фунтов хозяин устраивает прогулку по ночному замку и подземелью при свете факелов».
«А я испугался», — честно признался Андрей. «И бокалы, кажется, разбил. Максим, держи бутылку».
«Ничего. Вот, возьми 50 фунтов, пойди поблагодари привидения за спектакль, извинись и попроси новые бокалы».
«Какой же ты все-таки реалист! В жизни всегда бывает место чуду, а ты в волшебство, наверное, вообще не веришь. Ну, как тебе сказать?»
София взяла Максима под руку, словно придерживая готовые вырваться слова, и улыбнулась Андрею.
«Он не окончательно пропавший для романтики человек. Верит в Деда Мороза, так что надежда есть».
Через полчаса, замерзнув и окончательно промокнув, они вернулись в бар отеля, где хозяин угощал коктейлями по собственному рецепту. На взгляд Ольги в них были просто смешаны несколько сортов виски. К этому моменту они уже совсем сдружились с Эдвардом, так звали владельца гостиницы. Внутри этого немолодого мужчины жил вечный мальчишка, который не понял, почему друзья и знакомые так постарели.
«Славно разыграли нашего друга», — доверительно сказала она. «Еще бы чуть-чуть, и можно было бы развлечься на перегонки, роя могилу».
Эдвард серьезно кивнул. Возможно, он плохо понимал русский юмор.
«Раньше роль привидения играл мой сын, но в этом году он женился на дочке наших соседей, Мэри, и пару недель назад уехал в Америку. Сейчас многие уезжают. Считают, что здесь скучно жить».
На гладком лице между бровями появилась вертикальная складка, а в интонации заметная нотка печали.
«Это мой единственный ребенок. Растил его один».
«А ваша жена?»
«Зарубил ее топором». Он обвел мрачным взглядом ошеломленную компанию.
«Возможно, отыгрывает мою шутку», — подумала Ольга. «А может и нет, вправду псих. Живя в такой глуши, сложно не свихнуться».
Хозяин хитро улыбнулся. Стало понятно, что он все же шутит. «На самом деле я никогда не был женат. Это мой приемный ребенок».
Эдвард показал фотографию молодого симпатичного юноши с рыжим ежиком коротко стриженных волос. Тот сидел в кресле у камина и смотрел в объектив веселыми голубыми глазами. Эдвард провел рукой по лбу.
«Джон с детства был очень необычен, жил в каком-то своем мире, постоянно что-то изобретая. Хотя учился очень хорошо, был первым в классе по большинству предметов. Обожал играть в привидения. Собственно, это он и придумал фокус — появляться в коридоре словно из ниоткуда. Там есть незаметная ниша, но, честное слово, когда я первый раз увидел, мне показалось, что он действительно прошел сквозь стену».
Эдвард задумался. Когда он не улыбался, то выглядел намного старше. Пауза затягивалась, но все с интересом ждали продолжения. Ольга успела сделать пару больших глотков.
«И, честно говоря, меня это не удивило. Я часто находил его играющим в помещении, которое минуту назад, и я мог бы в этом поклясться, было пустым. Порой мне казалось, что он может читать мои мысли. Да много чего мне казалось».
Заметив пустой стакан, Ольги налил еще и продолжал.
«Конечно, это были всего лишь игры, фантазии, миражи».
Она подумала, что понимает Эдварда. Подняла бокал, посмотрела сквозь него на комнату, ставшую медово-золотой, и тихо произнесла:
Иногда фантазии могут укусить. Она хотела добавить слово «насмерть», но вдруг ощутила во рту гадкий привкус то ли меди, то ли лука, но на самом деле это был вкус крови от прикушенной губы. «Он никогда больше не увидит сына живым», — пришла внезапная мысль. Эдвард задумался, тяжело вздохнул. «Я думаю, это Мэри заморочила голову моему сыну, и они до сих пор живут в мире своих детских игр». «Чтобы фантазии не кусались, им не стоит давать силу над собой», — автоматически ответила Ольга, понимая, что изменить уже ничего нельзя. Вадим, внимательно прислушивающийся к их беседе, добавил: «Часто от нас это не зависит. Нечто из другого мира само способно взять власть над нами».
«Его подружка Мэри тоже была необычна?» — спросила София.
«Не знаю, как вам ответить», — замялся хозяин. «Хотите, покажу фотографию?» Он тяжело поднялся и принес из глубины бара фотоальбом.
Ольга с интересом взглянула на открытую страницу. Девушка была совсем юной, в легком светлом сарафане, в мелкий синий цветочек. Ее лицо, плечи и руки щедро посыпаны веснушками. Соломенные прямые волосы стянуты поперек лба узкой лентой с марокканским орнаментом. По моде хиппи далеких 70-х. Даже на фотографии Мэри излучала сексуальность. Наверняка, глядя на нее, каждый задумывался, как давно она занималась сексом, и приходил к выводу, что, возможно, пару минут назад. Эдвард закрыл альбом, прошел в бар и принялся там что-то шумно смешивать. Похоже, ангелы прошептали ему, что беседа подошла к точке, когда на сцену приглашается анестезиолог с ударной порцией снотворного для счастливых постояльцев. Ольга почувствовала, что в рассказе хозяина прозвучало что-то очень важное. Нечто настойчиво стучалось в разум. Но там не открывали занятые дегустацией коктейля с неизвестными, но весьма крепкими составляющими. Собственная пьяная тупость раздражала, как тореадор быка. Затем вдруг заметила, что размышлять уже поздно, коррида закончена, а зрители расходятся. Она задремала в своем кресле и ушла последней. Прежде чем найти спальню, пришлось немного побродить, и, возможно, без помощи Вадима заблудилась бы и уснула на коврике у бара. Утром Ольгу разбудило пение птиц. Невероятно! Дождь кончился, и всевозможные пичуги радовались солнцу. Мошкара плотными тучами велась в воздухе, предвещая теплый день. Бабочки и стрекозы порхали над кустами. Сжавшиеся от сырости и ночной прохлады бутоны проснулись. Их лепестки раздались, набухли и открылись навстречу солнцу. Пчелы тут же устроили разнузданную оргию. Счастливые разомлевшие цветы благоухали одуряющими ароматами. В солнечном углу сада Максим, облаченный в синий спортивный костюм, достигал просветления по системе йоги. И только Ольге было нехорошо. В голове ощущался туман. Она подумала, что утреннее похмелье начинает входить в привычку. А еще отметила, как животные мастерски управляют погодой. Птицы поют, и погода хорошая. А если бы кот улегся у камина, наверное, опять был бы дождь. После горячего душа не почувствовала себя обновленной, лишь стала слегка почище. За завтраком говорили мало. Любые слова превращались в молот, который бил в гонг, установленный прямо у уха. Видимо, коктейль хозяина оказался крепковат не только для нее. Бодрым казался только Максим. «Йога обладает чудодейственной силой», — объяснил он. «Если бы покойник сделал пару асан, непременно восстал бы из гроба». «Никто не проверял», — согласилась София, которая, похоже, тоже не очень пострадала. После завтрака загрузились в доставленный прокатной компанией джип. Учитывая непривычное левостороннее движение, за руль села София. Когда машина выезжала с территории, Ольга заметила среди цветущих кустов древнее каменное строение, то ли сарай, то ли одноэтажный домик. Почему-то подумала, что нужно выяснить, что это за сооружение. Вечером спросит у Эдварда. Дорога шла вдоль озера, которое даже в солнечный день было подернуто легкой дымкой и мерцало, словно старое зеркало. Оно покоилось в долине среди лесистых холмов, местами похожих на горы, которые сбегали к его берегам, пытаясь заглянуть в бездонную глубину. Вдалеке холмы были застланы влажной пеленой, которая висела здесь, наверное, всегда, независимо от погоды. Вода почти неслышно гладила берег, заросший темной осокой и колючими кустами. Старые, покрытые лишайником березы, не одобряли легкомысленный солнечный день и ждали, когда начнется привычный респектабельный дождь. Озеро замерло. Оно наблюдало за ними пристально —
и это внимание казалось одушевленным. Красота пейзажа, нежащегося под яркими лучами солнца, ошеломляла. Ольга была уверена, что столь редкую для Шотландии солнечную погоду бессознательно сделали они все вместе. Каждый подумал, что пора бы выглянуть солнцу. Физики открыли, что сам факт наблюдения меняет наблюдаемый объект, но при этом изменяется и сам наблюдатель. Это с древности было известно любому магу. Превращая кого-то в жабу, будь готов к тому, что твой характер переменится не в лучшую сторону. Но в данном случае перемены пошли всем на пользу. Погода улучшилась, похмелье ушло. Никому не могло прийти в голову, чем закончится столь великолепно начавшийся день. Однако Ольга была почти уверена, что этот праздник жизни скоро должен разразиться кошмаром. Подъехали к пристани, где было шумно и многолюдно. Восторженный гид громко объяснял группе туристов, что в музее они смогут посмотреть фильм и увидеть скульптуру лохнесского чудовища, которое так называется, потому что оно — чудовище и живет в озере Лохнес. Рядом раздалась родная русская речь. «Я не верю ни в какие чудовища. Сказки для привлечения туристов, деньги из нас тянут», — громогласно заявил толстяк с блестящей розовой лысиной в яркой цветастой рубахе на выпуск, похожей на располневшего наглого хомяка. «Масоны придумали, каменщики местные», — громко объяснил он жене. «Точно евреи», — согласилась та. Ольга подумала, что многие люди не могут существовать без врагов, сильных, злобных и коварных. Только их происками и кознями можно объяснить свои неудачи и слабости. Борьба с врагами даже лишь на уровне мысленных проклятий дает ощущение жизненной позиции, повышает самооценку. Если бы не было дьявола, жирных богатеев, просто козлов, тупого правительства, иммигрантов, масонов и евреев, пришлось бы сказать себе: «Я никчемен и слаб, труслив и не очень умен». И что делать после такого признания? С утра до ночи заниматься самообразованием и спортом? Немногие на это способны. Насколько легче сказать: «Во всем виноваты они», и лечь на удобный диван перед телевизором с вкусняшкой на тарелке. Так и выходит, чем больше врагов, тем комфортнее жизнь. От размышления отвлек Вадим, указав рукой на причал. У пристани, словно свора охотничьих псов, замерло несколько яхт, готовых преследовать неуловимого монстра. Они мелко дрожали, то ли от ряби на воде, то ли от нестерпимого предвкушения погони. Андрей радостно приветствовал высокого спортивного бородача в потертых джинсах и желтой майке, который стоял на корме и инвентаризировал прохожих. Сразу было видно, что в этом лице командовал нос. Маленькие глубоко спрятанные глаза и затерянный в бороде рот выполняли роль статистов. Ольге показалось, что на первый взгляд обладателю великолепного римского носа не больше 35. Пока поднималась по трапу, тот постарел лет на 10. А когда заглянула в умные глаза, поняла, что шкиперу не меньше 50. Антонио был из Италии и увлекался всяческими аномальными явлениями. 4 года назад купил здесь дом, корабль и посвятил себя поискам загадочной Несси. Мотор зарычал, неприятно пахнуло бензиновым выхлопом, и берега неторопливо отплыли от лодки. У выхода из залива повернули направо, к мрачным руинам замка, создававшим удачную декорацию к предстоящей ловле. В зеркале воды застыл его близнец, только еще более суровый и насупленный. Антонио с гордостью продемонстрировал кучу мигающего разноцветными огоньками железа, занимавшего лучшее место на яхте. Это были мониторы, сонары, локаторы, навигаторы и прочие приборы, предназначенные превратить водную прогулку в серьезную научную экспедицию. Все благоговейно уставились на экраны со стрелками, точно верующие на алтарь. «Удалось кого-нибудь поймать?» Пытаясь разглядеть нечто в темной воде за бортом, спросил Андрей. «Пока только несколько крупных лососей да пару утомленных жизнью щук», — улыбнулся Антонио. Он говорил по-английски, смягчая согласные, как это делают итальянцы. «А чудовище видел?» На сонаре было 10 загадочных объектов. Но ничего по-настоящему конкретного, это нормально. Многие, прежде чем добиться успеха, проводят здесь годы. Мой друг, капитан Эдвардс, 10 лет впустую бороздил озеро, помогая бизнесу местных пивоварен. Потом вдруг сфотографировал гигантское существо. Снимок, где оно высунулось из воды и плыло к берегу, опубликовали все газеты». Антонио прервал свой рассказ и восторженно оглядел гостей. В это же время София шепнула: «Эксперты считают, что на фото просто большое бревно».
Не желая расстраивать гостеприимного хозяина, все как могли изобразили восторг, что подвигло капитана продолжить. Но бывают фантастические удачи. Например, в 2007 году Гордон Холмс во время единственной поездки на озеро Лох-Несс сделал самое лучшее видео чудовища. Хотя маловеры утверждают, что это большой угорь.
С людьми, одержимыми идеями, лучше не спорить, но и поддакивать нельзя. В воздухе висел легкий гул, складывающийся из шелеста воды, щебетания птиц, рокота мотора и шороха ветерка. Но где-то на заднем плане звучала то усиливающаяся, то затухающая низкая мрачная нота. Это было дыхание озера, быстрый вдох и тяжелый медленный выдох.
«Кто объяснит, зачем мы здесь?» — негромко спросил Вадим.
«Тебя интересует философский аспект нашего бренного пребывания на Земле или что-то более конкретное?» — Максим ухмыльнулся.